Часом позже Геллигер валялся на тахте в лаборатории, с увлечением манипулировал механическим баром и бросал свирепые взгляды на робота, который скрипуче распевал перед зеркалом. Запой грозил стать основательным. Геллигер не был уверен, под силу ли такая пьянка простому смертному, но решил держаться, пока не найдет ответа или не свалится без чувств. Подсознание знало ответ. Прежде всего, на кой черт он сделал Джо? Уж наверняка не для того, чтобы потакать нарциссову комплексу. Где-то в алкогольных дебрях скрывалась другая причина, здравая и логичная. Фактор X. Если знать этот фактор, можно найти управу на Джо. Тогда робот стал бы послушен. X – это главный выключатель. В настоящее время робот, если можно так выразиться, не объезжен и потому своенравен. Если поручить ему дело, для которого он предназначен, может наступить психологическое равновесие. X-катализатор, X низведет Джо до уровня вменяемости. Отлично! Геллигер хлебнул крепчайшего рому. Ух! Суета-сует! Всяческая суета! Как найти фактор X? Дедукцией? Индукцией? Осмосом? Купанием в шампанском? Геллигер пытался собраться с мыслями, но те стремительно разбегались. Что же было в тот вечер неделю назад? Он пил пиво. Брок пришел, Брок ушел. Геллигер стал делать робота. Ага. Опьянение от пива отличается от опьянения, вызванного более крепкими напитками. Может быть, он пьет не то, что нужно? Вполне вероятно. Геллигер встал, принял тиамин, чтобы протрезветь, извлек из кухонного холодильника несколько десятков жестянок с импортным пивом и сложил их столбиками в подоконном холодильнике возле тахты. Он воткнул в одну банку консервный нож, и пиво брызнуло в потолок. Фактор X. Робот-то знает, чему равен X, но Джо ни за что не скажет. Вот он стоит, нелепо прозрачный, разглядывает вертящиеся колесики в своем чреве. Джо, не мешай, я погружен в размышления о прекрасном. Ты не прекрасен? Нет, прекрасен. Разве тебя не восхищает мой Тарзил? А что это такое? Ах, я и забыл. С сожалением ответил Джо. Твои чувства его не воспринимают, не так ли? Если на то пошло, я встроил Тарзил сам, уже после того, как ты меня сделал. Он необычайно красив. Угу! Пустых банок из-под пива скапливалось все больше. В мире осталась только одна фирма, какая-то европейская, которая по-прежнему продавала пиво в жестянках, а не в вездесущих пластиколбах. Галлигер предпочитал жестянки. Они придают пиву особый вкус. Но вернемся к Джо. Джо знает, для чего создан. Или нет? Сам Геллигер не знает, но его подсознание... Стоп, а как насчет подсознания у Джо? Есть ли у робота подсознание? Ведь если у него есть мозг, Геллигер грустно раздумывал о том, что нельзя подействовать на Джо наркотиком правды. Черт, как растормозить подсознание робота? Гипнозом. Но Джо невозможно загипнотизировать, он слишком ловок. Разве что самогипноз? Геллигер поспешно долил себя пивом. К нему возвращалась ясность мышления. Предвидит ли Джо будущее? Нет. Его удивительные предчувствия основаны на неумолимой логике и на законах вероятности. Более того, у Джо есть ахиллесова пята, самовлюбленность. «Возможно, не наверняка, но, возможно, выход есть», — Геллигер сказал. «Мне ты вовсе не кажешься красавцем, Джо». «Какое мне дело до тебя? Я действительно красив, и я это вижу. С меня достаточно». «Да, возможно, у меня меньше чувств. Я недооцениваю твоих возможностей, но все же теперь я вижу тебя в новом свете. Я пьян. Просыпается мое подсознание. Я сужу о тебе и сознанием, и подсознанием. Понятно?» «Тебе повезло», — одобрил робот. Геллигер закрыл глаза. «Ты видишь себя полнее, чем я тебя вижу. Но все-таки не полностью, верно?» «Почему? Я вижу себя таким, каков я на самом деле». «С полным пониманием и всесторонней оценкой?» «Ну да», — насторожился Джо. «Конечно. А разве нет?» «Сознательно и подсознательно? У твоего подсознания, знаешь ли, могут оказаться другие чувства? Или те же, но более развитые? Я знаю, что когда я пьян, или под гипнозом, или когда подсознание как-нибудь еще берет во мне верх, мое восприятие мира количественно и качественно отличается от обычного». «Вот как!» Робот задумчиво поглядел в зеркало. «Вот как!» «Жаль, что тебе не дано напиться!» Голос Джо заскрипел сильнее, чем когда-либо. «Подсознание! Никогда не оценивал своей красоты с этой точки зрения. Возможно, я что-то теряю». «Что толку об этом думать?» — сказал Геллигер. «Ведь ты же не можешь растормозить подсознание». «Могу», — заявил робот. «Я могу сам себя загипнотизировать». Геллигер боялся дохнуть. «Да? А подействует ли гипноз?» «Конечно. Займусь-ка этим сейчас же. Мне могут открыться неслыханные достоинства, о которых я раньше и не подозревал. К вящей славе! Ну, поехали!» Джо выпятил глаза на шарнирах, установил их один против другого и углубился в самосозерцание. Надолго воцарилась тишина. Но вот Геллигер окликнул: «Джо!» Молчание. «Джо!» Опять молчание. «Где-то залаяли собаки. Говори так, чтобы я мог тебя слышать». «Есть!» – окликнулся робот. Голос его скрипел, как обычно, но доносился, словно из другого мира. «Ты под гипнозом?» «Да». «Ты красив?» «Красив, как мне и не мечталось». Геллигер не стал спорить. «Властвует ли в тебе подсознание?» «Да». «Зачем я тебя создал?» «Никакого ответа». Геллигер облизал пересохшие губы и сделал еще одну попытку. «Джо, ты должен ответить. В тебе преобладает подсознание. Помнишь, ты ведь сам себе сказал? Так вот, зачем я тебя создал?» «Никакого ответа. Припомни, вернись к тому часу, когда я начал тебя создавать. Что тогда происходило?» «Ты пил пиво», — тихо заговорил Джо. «Плохо работал консервный нож. Ты сказал, что сам смастеришь консервный нож побольше и получше. Это я и есть». Геллигер чуть не свалился с тахты. «Что?» Робот подошел к нему, взял банку с пивом и вскрыл с неимоверной ловкостью. Пиво не пролилось. Джо был идеальным консервным ножом. «Вот что получается, когда играешь с наукой в жмурки», — в полголоса подытожил Геллигер. «Сделать сложнейшего в мире робота только для того, чтобы...» Он не договорил. Джо вздрогнул и очнулся. «Что случилось?» — спросил он. Геллигер сверкнул на него глазами. «Открой вон ту банку», — приказал он. Чуть помедлив, робот подчинился. «Ага, вы, значит, догадались? В таком случае я попал в рабство». «Ты прав, как никогда. Я обнаружил катализатор, главный выключатель. Попался ты, дурень, как миленький. Будешь теперь делать ту работу, для какой годен». «Ну что ж», – стоически ответил робот, – «по крайней мере, буду любоваться своей красотой в свободное время, когда вам не понадобятся мои услуги». Геллигер проворчал. «Слушай, ты, консервный нож-переросток, предположим, я отведу тебя в суд и велю загипнотизировать судью Хенсена. Тебе ведь придется так и сделать, правда?» «Да, я потерял свободу воли. Я ведь запрограммирован на повиновение вам. До сих пор я был запрограммирован на выполнение единственной команды, на открывание банок с пивом. Пока мне никто не приказывал открывать банок, я был свободен. А теперь я должен повиноваться вам во всем». «Угу!» – буркнул Геллигер. «Слава богу! Иначе я бы через неделю свихнулся. Теперь, по крайней мере, избавлюсь от контракта с Анатоном. Останется только решить проблему Брока». «Но ведь вы уже решили», – вставил Джо. «Чего? Когда сделали меня? Перед тем вы беседовали с Броком, вот и вложили в меня решение его проблемы. Наверное, подсознательно». Геллигер потянулся за пивом. «Ну-ка, выкладывай, каков же ответ?» «Инфразвук», – доложил Джо. «Вы наделили меня способностью издавать инфразвуковой сигнал определенного тона, а Брок в ходе своих телепередач должен транслировать его через неравные промежутки времени. Инфразвуки не слышны, но они ощущаются. Сначала чувствуешь легкое, необъяснимое беспокойство, потом оно нарастает и переходит в панический страх. Это длится недолго, но в сочетании с ЭМП, эффектом массового присутствия, дает превосходные результаты. Те, у кого телевизор VoxView стоял дома, почти ничего не заметили. Все дело было в акустике. Визжали коты, траурно выли собаки. Семьи же, сидя в гостиных у телевизоров, считали, что все идет как полагается. Ничего удивительного, усиление было ничтожным. Другое дело – контрабандный театр, где на нелегальных телевизорах VoxView стояли увеличители магна. Сначала появлялось легкое, необъяснимое беспокойство, оно нарастало, люди устремлялись к дверям. Публика чего-то пугалась, но не знала, чего именно, знала только, что пора уносить ноги. Когда во время очередной телепередачи VoxView впервые воспользовался инфразвуковым свистком, по всей стране началось паническое бегство из контрабандных театров. О причине никто не подозревал, кроме Геллигера, Брока с дочерью и двух-трех техников, посвященных в тайну. Через час инфразвуковой сигнал повторился. Поднялась вторая волна паники, люди опять бежали из зала. Через несколько недель ничем нельзя было заманить зрителя в контрабандный театр, куда спокойнее смотреть телевизор у себя дома. Резко повысился спрос на телевизоры производства VoxView. Контрабандные театры перестали посещать. У эксперимента оказался и другой неожиданный результат. Немного погодя, все перестали посещать и легальные театры Санатона. Закрепился условный рефлекс. Публика не знала, отчего, сидя в контрабандных театрах, все поддаются панике. Слепой, нерассуждающий страх люди объясняли всевозможными причинами, в частности, большими скоплениями народа и боязнью замкнутого пространства. В один прекрасный вечер некая Джейн Уилсон, особо ничем не примечательная, сидела в контрабандном театре. Когда был подан инфразвуковой сигнал, она бежала вместе со всеми. На другой вечер Джейн отправилась в великолепный санатон Бижу. Посреди драматического спектакля она поглядела по сторонам, увидела, что ее окружает бесчисленная толпа, перевела полные ужаса глаза на потолок и вообразила, будто он сейчас рухнет. Джейн захотела немедленно во что бы то ни стало выйти. Ее пронзительный крик вызвал небывалую панику. В зале присутствовали и другие зрители, которым довелось послушать инфразвук. Во время паники никто не пострадал. В соответствии с законом о противопожарной безопасности двери театра были достаточно широки. Никто не пострадал, но всем вдруг стало ясно, что у публики создан новый рефлекс – избегать толп в сочетании со зрелищами. Простейшая психологическая ассоциация. 4 месяца спустя контрабандные театры исчезли, а супертеатры Санатона закрылись из-за низкой посещаемости. Отец и сын Тоны не радовались, зато радовались все, кто был связан с Воксвью. Кроме Геллигера, он получил у Брока головокружительный чек и тут же по телефону заказал в Европе неимоверное количество пива в жестянках. И вот он хандрил на тахте в лаборатории и прополаскивал горло виски с содовой. Джо, как всегда, разглядывал в зеркале крутящиеся колесики. «Джо!» — позвал Геллигер. «Да, чем могу служить?» «Да ничем, в том-то и беда». Геллигер выудил из кармана и пересчитал скомканную телеграмму. Пивоваренная промышленность Европы решила сменить тактику. «Отныне», — говорилось в телеграмме, — «пиво будет выпускаться в стандартных пластикоколбах в соответствии со спросом и обычаем». Конец жестянкам. В эти дни, в этот век ничего не упаковывают в жестянки, даже пиво. Какая же польза от робота, предназначенного и запрограммированного для открывания жестянок? Геллигер со вздохом смешал с содовой еще одну порцию виски, на этот раз побольше. Джо гордо позировал перед зеркалом. Внезапно он выпятил глаза, устремил их один в другой и быстро растормозил свое подсознание при помощи самогипноза. Таким образом, Джо мог лучше оценить собственные достоинства. Геллигер снова вздохнул. В окрестных кварталах залаяли собаки. Ну да ладно. Он выпил еще и повеселел. Скоро, подумал он, запою Фрэнки и Джонни. А что, если они с Джо составят дуэт? Один баритон, одно неслышное ультразвуковое или инфразвуковое сопровождение. Будет полная гармония. Через 10 минут Геллигер уже пел дуэт со своим консервным ножом. Фантастический рассказ «Робот-зазнайка» для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прохма.